Ромен Гари. «Обещание на рассвете». Страница 268, кассета номер 7, вторая сторона. Калета Чева Цатбет, Амуд Матаем Шишимушмона. Однако все обошлось. Спрятав свой револьвер и не обращая внимания на свистки за спиной, я замедлил шаг и, миновав часового, спокойно вышел из лагеря на широкое шоссе. Я не прошел и 50 метров, как показался автобус. Решительно встав поперек дороги, я махнул ему, и он остановился. Войдя, я уселся рядом с двумя женщинами в паранджах и с чистильщиком сапог в белом бурнусе. Я облегченно вздохнул. Ситуация была критической, но я не чувствовал беспокойства. Напротив, меня охватила настоящая эйфория. Наконец-то я послал к черту перемирие, взбунтовался, поступил как мужчина, стал самим собой. Война снова продолжается, и отступать больше нельзя. Я почувствовал на себе восхищенный взгляд своей матери и, не сдержавшись, снисходительно улыбнулся ей и рассмеялся. Да простит мне Бог, но мне кажется, что я даже сказал ей что-то претенциозное, что-то вроде «подожди, это только начало, ты еще увидишь». Сидя в грязном автобусе с паранджами и белыми бурнусами, я скрестил на груди руки и, наконец-то, почувствовал себя на высоте, которой от меня ожидали. Я закурил вольтежер, доводя свое неповиновение до предела, курить в автобусе запрещалось. И на минуту мы с матерью остались вдвоем, куря и молча поздравляя друг друга. У меня не было ни малейшего понятия о том, как быть дальше. Помню, какую дурацкую мину узрел я, мельком увидев себя в зеркале. Я до того испугался, что выронил изо рта сигару. Одно только было досадно. Моя кожаная куртка осталась в лагере, а без нее мне было очень одиноко. Я тяжело переношу одиночество и тесно сжился со своей кожаной курткой. Как я уже говорил, я легко привязываюсь. Это единственное, что омрачало картину. Сигара служила утешением, но сигары недолговечны, а в сухом африканском воздухе она курилась быстро и с минуты на минуту грозила оставить меня в одиночестве. Итак, я строил планы, куря вольтежер. Разыскивая меня, военный патруль наверняка станет прочесывать весь город, поэтому мне любой ценой надо избегать мест, где военная форма слишком бы выделялась на фоне местного колорита. Разумнее всего было бы спрятаться на несколько дней, а затем добраться до Касабланки и попытаться сесть на отходящий корабль. Ползли слухи, что поляков по межправительственному договору эвакуируют в Англию и что английские суда приходят за ними в порты. Прежде всего, надо, чтобы обо мне немного забыли. Первые двое суток я решил провести в Бузбире, в небезызвестном квартале, где среди нескончаемого потока военных всех стран, направлявшихся сюда отвести душу, у меня было больше шансов остаться незамеченным. Маму немного встревожил такой выбор укрытия, но я немедленно успокоил ее. Итак, сойдя в арабской части города, я направился к знаменитому кварталу. Глава 33. Бузбир Мекнеса представлял собой целый город, обнесенный крепостной стеной, и насчитывал в ту пору тысячи проституток, рассредоточенных по нескольким сотням домов. У входа стояли вооруженные часовые, а полицейский патруль прочесывал переулочки городка и был слишком занят разниманием стычек солдат разных родов войск, чтобы обращать внимание на одиночек вроде меня. На следующий день после перемирия Бузбир буквально кипел. Физические потребности солдат, значительные и в мирное время, только возрастают во время войны, а поражение вызывает у них крайнюю степень отчаяния. Переулки кишели военными. Два дня в неделю отводилось гражданскому населению, но мне повезло, я попал сюда в счастливый день. Здесь мелькали белые фуражки иностранного легиона, тюрбаны цвета хаки конников арабской кавалерии, красные плащи-спаги, помпоны матросов, пунцовые головные уборы сенегальцев, накидки мехаристов, кавалеристов на верблюдах, фуражки с гербами авиаторов, бежевые тюрбаны вьетнамцев. Здесь были люди со всего света. желтолицые, чернолицые, европейцы, и стоял оглушительный гам от граммофонов, звуки которых доносились из каждого окна. Мне особенно запомнился голос Рины Кетти, обещавшей ждать, вечно ждать, и ночью, и днем своего любимого. В то время как армия, лишенная возможности сражаться и побеждать, выплескивала накопившееся мужество на тела берберок, негритянок, евреек, армянок, гречанок, полек, белых, черных и желтых девочек. Предусмотрительные хозяйки стелили матрасы прямо на полу, чтобы избежать расходов на сломанные в постельных битвах кровати. От профилактических центров, отмеченных Красным Крестом, тянуло перманганатом, дегтярным мылом и на редкость тошнотворной мазью с большой примесью каламели, в то время как санитары-сенегальцы в белых халатах вводили пациентам лошадиные дозы инъекций, борясь с угрозой спирохета и гонокока, которые без этой санитарной линии Мажино окончательно бы изнурили дважды поверженную армию. Среди военных, особенно между солдатами иностранного легиона, спаги и конниками арабской кавалерии постоянно вспыхивали стычки за место, но преимущества, в общем-то, не было ни у кого. И кто угодно сменял кого угодно за цену от 100 су плюс 10 су за полотенце до 10 и 20 франков в шикарных заведениях, где девочки были одеты, а не ожидали голыми на лестнице. Порой какая-нибудь девочка, доведенная до истерики переутомлением и гашишем, с воем бросалась на улицу и устраивала спектакль, который немедленно пресекался патрулями военной полиции в целях благопристойности. Вот в таком живописном и отвечающем моим целям месте, в заведении мамаши Зубиды, я надеялся скрыться от военной полиции, рассудив, что этот приют греха будет намного безопаснее любого другого укрытия, ибо современная церковь утратила свое исконное назначение. Целый день и две ночи я грыз удила, оказавшись в этой тяжелейшей ситуации. В самом деле, я попал в самое ужасное положение, которое только может вообразить себе человек, движимый возвышенными чувствами и полный героических намерений, и ощущающий на себе удрученный взгляд своей матери, чьи чувства и намерения еще более возвышены. Обычно Бузбир открывал свои двери в 2 часа ночи, закрывал свои двери в 2 часа ночи, решетки домов запирались на замок, а девочек отправляли отдыхать, за исключением тех, у кого были тайные свидания, которые не разрешались, но к которым военные власти относились терпимо. Полиция, договорившись с хозяйками за справедливое вознаграждение, закрывала на это глаза при наличии увольнительных. Это объяснила мне мамаша Зубида в половине первого ночи за час до закрытия заведения. Нетрудно себе представить вставшую передо мной дилемму. До сих пор я упорно воздерживался от удовольствий. Мне важно было добраться до Англии здоровым, и я не склонен был рисковать здоровьем в такой клоаке. За 7 лет солдатской службы я многое повидал, многое совершил. Мы были авантюристами и торопились жить, поскольку в любой момент могли лишиться жизни. И в 9 случаях из 10 так и случалось. Но искали общество благородных девиц не только ради того, чтобы забыть о том, что нас ждало впереди. И уж не говоря о других соображениях, среди которых не последнюю роль играла малая, на мой взгляд, привлекательность предприимчивых пансионерок, элементарнейшая осторожность не позволяла мне броситься в эти бурные воды. Я, честно сказать, не хотел предстать перед главнокомандующим борющейся в таком виде, который в изброви. Однако, окажись я от потребления, мне оставался бы один выход – покинуть заведение и попасть в руки военного патруля, который прочесывал пустынные в это время суток улочки. Для меня это означало арест и военный трибунал. Поэтому я... Мало того, если уж я желал отсидеться в заведении, пока не стихнут слухи, вызванные моим стремительным бегством с револьвером в руке, то должен был еще и проявить образцовую горячность, чтобы не вызвать подозрений и оправдать свое непрерывное пребывание здесь в течение полутора суток. Однако трудно себе представить человека, менее расположенного к подобным подвигам, чем я в ту минуту. Мне было совершенно не до этого. Страх, нервозность, отчаяние, пылкое нетерпение оказаться на высоте трагедии, которую переживала Франция, тысячи мучительных вопросов, которые я себе задавал, все это мешало мне войти в роль жуира. Во всяком случае, у меня не лежала к этому душа. Представляете, с каким ужасом мы с матерью смотрели друг на друга. Я покорно махнул рукой, показывая ей, что у меня нет выбора, и в который раз, будь что будет, решил показать себя с лучшей стороны. И, подталкивая себя обеими руками, нырнул в клокочущие волны. Глядя на меня, боги моего детства, должно быть, помирали со смеху. Я видел, как эти знатоки, выпятив животы, хватались за бока и, закатывая глаза в припадке веселья, с кнутами укротителей в руках, в кольчугах и в остроконечных шлемах, поблескивавших в кольцах низкого неба, насмешливо показывали пальцем на ученика-идеалиста, отправившегося завоевывать недоступные вершины и вступавшего теперь во владение миром, сжимая в руках добычу, не имевшую ни малейшего, даже отдаленного отношения к тем благородным трофеям, к которым он когда-то стремился». Никогда еще желание сдержать свое обещание и вернуться домой увенчанным лаврами, чтобы подвести его итог всей жизни своей матери, не выглядело большей насмешкой, чем в томительные часы, проведенные в этой скверне. Прошло 20 лет. Я уже не молод, и мои прежние серьезность и уверенность вызывают у меня иронию. Юноша, каким я был тогда, и я сегодняшний, уже все сказали друг другу. И тем не менее, мне кажется, что мы едва друг друга знаем. Неужели я действительно был этим мальчиком, трогательным и пылким, наивно верившим сказкам кормилицы и стремившимся чудесным образом изменить свою судьбу? Моя мать рассказывала мне слишком много красивых историй. В зыбкие предрассветные часы, когда душа ребенка навсегда впитывает преподанные ему уроки, и мы дали тогда друг другу слишком много обещаний, и я чувствовал, что обязан их исполнить. С таким стремлением к возвышенному все обречено было низвергнуться в пропасть. Теперь, после своего падения, я знаю, что благодаря таланту своей матери долгое время воспринимал жизнь как художественный материал, и сломался, стараясь устроить жизнь любимого человека в соответствии с идеальными мерками. Стремление к совершенству, мастерству, красоте вынуждало меня бросаться с ноющими от нетерпения руками к бесформенной массе, которую ни одна человеческая воля не в состоянии укротить, и которая, напротив, обладает коварной силой незаметно лепить вас по своему усмотрению. При каждой вашей попытке найти ей желаемое воплощение, она еще сильнее навязывает вам трагическую, гротескную, ничтожную и нелепую форму, до тех пор, пока вы, например, не окажетесь распластанным на пустынном берегу океана, тишину которого лишь изредка нарушает лай тюленей и крик чаек среди тысячи неподвижных морских птиц, отражающихся в зеркале, залитого водой песка. Вместо того, чтобы в силу своих возможностей жонглировать 5, 6, 7 шарами, как все выдающиеся артисты, я лез из кожи, стараясь приспособить к жизни то, что в лучшем случае могло быть лишь темой для песни. Моя жизнь была слепой погоней за чем-то, к чему толкало меня искусство, но чего не могла дать жизнь. Я давно уже перестал быть жертвой своего энтузиазма. И если я все еще мечтаю превратить мир в счастливый сад, то теперь-то я знаю, что это из любви не столько к людям, сколько к садам. Я еще ощущаю вкус искусства прошлого и настоящего на своих губах, но скорее как ощущаю ту улыбку. Она станет моим последним художественным произведением, если у меня еще останется к тому времени какой-то талант. Временами, закурив сигару, и недоуменно уставившись в потолок, я спрашивал себя, как я очутился здесь, вместо того, чтобы выписывать на своем самолете героические арабески в небе славы. В арабесках мне пришлось выписывать, не было ничего героического, и слава, которую я снискал себе в заведении под конец своего марафона, была не из тех, которые обеспечивают право покоиться в пантеоне. Да, боги, должно быть, ликовали. Придавив меня ногой к земле, они с удовольствием взирали на человека, посягнувшего похитить у них божественный огонь, который они заставили погаснуть в жалкой куче земной грязи. Вульгарный смех порой доносился до моих ушей, и я не знал, боги ли это так беззастенчиво веселились, или солдаты в общем зале. Мне это было безразлично, я еще не был побежден. Глава 34. Неожиданно я был освобожден от своего каторжного труда благодаря встрече с товарищем, ожидавшим своей очереди на медицинский осмотр, обязательный в заведении. Он сообщил мне, что теперь я вне опасности, так как командир эскадры, полковник Амель, не только отказался сообщить о моем исчезновении, но, кроме того, упрямо и вопреки всему заявлял, что мне нельзя приписать попытку угона самолета по той причине, что я никогда не приземлялся в Северной Африке на борту какого бы то ни было самолета его эскадры. Благодаря такому заявлению, за которое я выражаю здесь признательность этому офицеру, я не был объявлен дезертиром, моей матери не пришлось волноваться, и полиция прекратила свои поиски. Однако новое, хоть и благоприятное стечение обстоятельств, все же не позволило мне всплывать на поверхность и загоняло в подполье. Поскольку я оказался без гроша, оставив все, что у меня было в руках мамаши Зубиды, то я одолжил у своего товарища на билет автобусом до Касабланки, рассчитывая проскользнуть на борт отплывающего судна. Однако я не мог смириться с тем, чтобы оставить Мэкнес, тайно не наведавшись на авиабазу. Вы, вероятно, уже заметили, что я нелегко расстаюсь с тем, что мне дорого, и мысль оставить в Африке свою кожаную куртку была мне невыносима. Никогда еще она не была мне так необходима, как в эту минуту. Она была привычной защитной оболочкой, панцирем, вселявшим в меня чувство безопасности и неуязвимости. Она придавала моему силуэту суровость, решительность и внушала опасения тем, кто решился бы меня тронуть. Иными словами, позволяла оставаться незаметным. Но мне уже не суждено было ее увидеть. Прибыв на место квартирования и войдя в свою бывшую комнату, я нашел только сиротливо торчавший гвоздь. Куртка исчезла. Я опустился на кровать и расплакался. Не знаю, как долго я рыдал, глядя на опустевший гвоздь. Теперь у меня отняли действительно все. Наконец, в состоянии полного нервного и физического истощения, я заснул и проспал 16 часов, проснувшись в той же позе, поперек кровати, в надвинутой на глаза фуражке. Приняв ледяной душ, я вышел из лагеря, надеясь остановить автобус до Касабланки. На пути меня ждал приятный сюрприз. Мне повстречался странствующий торговец, у которого среди прочих лакомств были и соленые огурцы. Вот оно, долгожданное подтверждение того, что всесильная любовь-хранительница не оставила меня. Усевшись на обочине, я позавтракал, в раз уничтожив полдюжины огурцов. Мне стало легче. Греясь на солнышке, я колебался между желанием продолжить дегустацию и сознанием того, что в такой трагический момент, в каком находится Франция, необходимо проявлять стоицизм и сдержанность. Я с трудом заставил себя распрощаться с торговцем и с его банками, мысленно подумав, будь у него дочь, я бы женился на ней. Я ясно представил себя в роли продавца соленых огурцов рядом с любящей, преданной подругой и трудолюбивым и признательным тестем. На меня нахлынуло такое чувство нерешительности и одиночества, что я чуть было не пропустил свой автобус. Но я все же остановил его под воздействием внезапного прилива сил, прихватив с собой солидный запас огурцов, завернутых в газету, и вошел в автобус, прижимая к сердцу своих верных друзей. Да чего же детство сильно во взрослом человеке? Я сошел в Касабланке на площади Франции и тут же встретил двух курсантов летной школы, офицеров Форсано и Далиго, которые тоже искали оказии в Англию. Мы решили объединить наши усилия и целый день скитались по городу. Вход в порт охранялся жандармами, а на улицах нам не встретился ни один поляк. Последний английский военный корабль, должно быть, давно ушел. К 11 вечера мы в отчаянии собрались под газовым фонарем. Я слабел духом, я мысленно говорил себе, что сделал все, что мог, и что перед невозможным все бессильно. В то же время я чувствовал какой-то подвох. Во мне проснулся фатализм азиатской степи и нашептывал мне ядовитые слова. Или же существует судьба, которая решает все, или же ничего не существует, и нам остается только забиться в угол и махнуть на все рукой. Если меня действительно хранит светлая и праведная сила, что ж, ей остается только проявиться. Мама всегда рассказывала мне о моих будущих победах и лаврах. В общем, давала мне некоторые обещания. Вот пусть теперь сама и выпутывается. Не знаю, как ей это удалось, но я вдруг увидел непонятно откуда взявшегося и направлявшегося ко мне бравого польского капрала. Мы бросились ему на шею. Это был первый капрал, которого я поцеловал. Он сообщил нам, что грузовое британское судно «Окрест», вывозящее контингент польских войск из Северной Африки, ровно в полночь поднимет якорь. И добавил, что сошел на берег, чтобы купить кое-какой провизии для улучшения рациона. По крайней мере, так он думал. Я-то знал, какая сила заставила его покинуть корабль и привела к газовому фонарю, освещавшему нашу грустную компанию. Видно, артистическая натура моей матери, которая всегда и нередко трагически заставляла ее строить наше будущее по канонам поучительной литературы, аналогично продолжала сказываться во мне. И в то время, еще не сдавшись, я упрямо пытался разглядеть вокруг, в самой жизни, некое творческое начало, которое бы счастливо изменило нашу судьбу. Итак, капрал подвернулся как нельзя кстати. Форсано одолжил у него куртку, Далиго — фуражку. Что же касается меня, то, будучи по известной причине без куртки, я шел язычно по-польски, отдавал команды своим спутникам. Мы беспрепятственно прошли кордон жандармов, охранявших портовые ворота, и сходни, и поднялись на борт, правда, благодаря двум дежурным офицерам, которым я объяснил наше положение в нескольких драматических и доходчивых фразах на прекрасном языке Мицкевича. Специальная связная миссия, Уинстон Черчилль, капитан из Мезон Руж, второй отдел. Ночь мы безмятежно провели в угольном бункере, убаюканные мечтами о неслыханной славе. К сожалению, как раз в тот момент, когда я въезжал в Берлин на белом коне, меня разбудил Горн. Настроение у нас было приподнятое и даже переходило в пафос. Верные союзники-англичане ждали нас с распростертыми объятиями. Мы сообща поднимем наши шпаги и кулаки против ненавистных богов, полагающих, что человека можно победить, и, подобно классическим защитникам чести, отметим лица этих сатрапов шрамами в память о нашем благородстве. Мы прибыли в Гибралтар как раз в момент возвращения британского флота, который только что с честью потопил нашу лучшую эскадру в Мерс-эль-Кибири. Примечание. Порт в Алжире, где англичане в 40-м году потопили стоявшую там французскую военную эскадру. Конец примечания. Представьте себе, что означала для нас эта новость. Последняя надежда нанесла нам удар ниже пояса. В чистом искрящемся небе, где Испания смыкается с Африкой, Мне было довольно поднять голову, чтобы увидеть нависшую надо мной гигантскую массу Тотоша, бога глупости. Широко расставив ноги, он стоял на рейде в синей воде, которая едва доходила ему до колен, запрокинув голову и держась за бока, и сотрясал небо раскатами смеха, надевши по случаю фуражку английского адмирала. Потом я вспомнил о матери. Я представил себе, как она выходит на улицу, направляясь бить стекла британского консульства в Ницце на бульваре Виктора Гюго. Седая, в шляпе, надетой на бок, с сигаретой во рту и с тростью в руке, она призывает прохожих присоединиться к ней и выразить свое возмущение. В силу этих причин, не желая больше оставаться на борту английского судна и заметив на рейде сторожевой корабль под трехцветным флагом, я разделся и нырнул в воду. Я был в полной растерянности и, не зная, на что решиться и как быть, инстинктивно бросился к национальному флагу. Пока я плыл, мне впервые в жизни пришла в голову мысль о самоубийстве. Но я из породы непокорных и никому не подставляю левую щеку. И посему я решил прихватить с собой в небытие английского адмирала, с успехом завершившего бойню в Мерсель-Кебире. Проще всего было бы потребовать у него аудиенции в Гибралтаре и разрядить свой револьвер в его медали, предварительно сделав ему комплимент. Потом я с удовольствием дал бы себя расстрелять. Мне льстило, что при этом будет присутствовать целый взвод. Я бы очень смотрелся на таком фоне. Мне предстояло проплыть 2 километра, и пока я плыл, я освежился и слегка успокоился. В конце концов, я буду сражаться не за Англию. Удар ниже пояса, который она нанесла нам, был непростителен, но, по крайней мере, он ясно показал, что она намерена продолжать войну. Я решил, что сейчас не время менять свои планы и что я должен переправиться в Англию, не обращая внимания на англичан. Тем временем я был уже в 200 метрах от французского судна, и прежде чем пускаться в обратный путь, мне надо было передохнуть. Итак, плюнув в небо, я всегда плаваю на спине, я отделался от британского адмирала, лорда Мерсель-Кебира, и продолжал плыть в сторону сторожевого катера. Подплыв к трапу, я вскарабкался на борт. На мостике сидел сержант ВВС и чистил картошку. Он ничуть не удивился, когда я голый вышел из воды. После того, как Франция проиграла войну, а Великобритания потопила союзный флот, вас уже ничто не могло удивить. «Все в порядке?» — вежливо спросил он. Я обрисовал ему ситуацию и, в свою очередь, узнал, что катер направляется в Англию с дюжиной сержантов ВВС на борту, чтобы присоединиться к генералу де Голлю. Мы единодушно прокляли позицию британского флота, также единодушно рассудив, что англичане будут продолжать войну, а главное, откажутся подписывать перемирие с немцами. Сержант Каннепа, позднее полковник Каннепа, участник движения сопротивления, кавалер уже не раз упоминавшегося мной ордена почетного легиона, через 18 лет погибший в Алжире, без передышки, сражаясь на всех фронтах, где Франция проливала свою кровь. Вот этот самый сержант Каннепа предложил мне остаться на борту, желая избавить меня от плавания под британским флагом, и заявил, что он тем более рад, если я останусь, так как у них будет на одного рекрута больше для чистки картошки. Я со всей важностью отнесся к столь новому и неожиданному предложению и решил, что, несмотря на свое негодование по отношению к англичанам, я все же скорее предпочту плавание под их флагом, чем займусь хозяйственными делами, столь чуждыми моей поэтической натуре. Поэтому я дружески помахал ему рукой и опять погрузился в волны. Плавание от Гибралтара до Глазго продолжалось 17 дней. И за это время я обнаружил, что на борту находились и другие французские дезертиры. Мы познакомились. Среди них был Шату, которого потом сбили над Северным морем, Жанти, которому суждено было пасть вместе с его Харрикейном, сражаясь против 10, Лустро, погибший на Крите, братья Ланже, младший из которых был моим пилотом, пока не погиб от удара молнии в самолет над Африкой, а старший по-прежнему жив. Мильский Латур, которому пришлось поменять фамилию на Латур Прангард, и который рухнул вместе со своим боу-файтером, кажется, на побережье Норвегии. Рабинович из Марселя, он же Олив, убитый во время тренировочного полета. Шарнак, выбросившийся вместе с бомбами на Рур. Невозмутимый Стоун, который летает и по сей день. И другие большие, большей частью с вымышленными именами, чтобы обезопасить свои семьи, оставшиеся во Франции, или стремившихся забыть прошлое. Но из всех бунтовщиков, находившихся на борту Окреста, мне особенно запомнился один, чье имя всегда всплывает в памяти, когда меня одолевают сомнения и отчаяние. Его звали Букияр, и в свои 35 он казался намного старше нас. Рост скорее малого, слегка сутулый, в своем вечном берете, с карими глазами на вытянутом приветливом лице. За его мягкостью и спокойствием скрывалось пламя, которое порой превращает Францию в одно из самых ярко освещенных мест на Земле. Он был первым французским асом, сражавшимся в Англии, пока не погиб после своей 6-й победы, и 12 летчиков на командном пункте. Не отрывая глаз от черной глотки громкоговорителя, слушали, как он пел куплет известной французской песенки, покуда не раздался взрыв. Вот и теперь, когда я царапаю эти строки на берегу океана, шум которого поглотил столько криков о помощи и столько брошенных ему вызовов, эта песня сама собой подступает к моим губам, и голос друга помогает воссоздать прошлое, и я вновь вижу его рядом живым и улыбающимся. Лишь необъятности Биг Сура дано вместить мои чувства к нему. В Париже нет улицы, названной его именем, но для меня любая улица Франции носит его имя. Глава 35. В Глазго нас встретили с музыкой. Шотландский полк под звуки волынок продефилировал перед нами в пунцовой парадной форме. Моя мать очень любила военные парады, но мы еще не опомнились от ужаса Мерсель-Кибира, и, повернувшись спиной к музыкантам, парадно шествовавшим по аллеям парка, в котором расположился наш лагерь, все французские летчики молча разошлись по своим палаткам, в то время как бравые шотландцы, задетые за живое и сделавшиеся еще более красными, продолжали со свойственным британцам упрямством оглушать опустевшие аллеи за унылыми звуками. Из 50 летчиков, очутившихся в Англии, к концу войны в живых осталось только трое. В последующие нелегкие месяцы, разбросавшие всех по английскому, французскому, русскому и африканскому небу, они сообща сбили более 150 вражеских самолетов, пока, в свою очередь, не погибли. Мушот — 5 самолетов, Кастелен — 10, Маркиз — 12, Леон — 10, Познанский — 5, Далиго. К чему перечислять их имена, которые никому ничего больше не говорят? Действительно, к чему? Ведь я и так никогда не забуду их. Все, что еще живо во мне, принадлежит им. Порой мне кажется, что я продолжаю жить из вежливости, и что мое сердце бьется только благодаря моей любви к зверям. Вскоре после моего приезда в Глазго мать помешала совершить мне непростительную глупость, из-за которой мне пришлось бы краснеть всю жизнь. Вы, вероятно, помните, из-за чего меня лишили звания младшего лейтенанта по окончании летной школы «Авора». Рана от такой несправедливости была мучительна и еще свежа в моем сердце. Однако теперь проще простого было самому исправить эту ошибку. Стоило пришить на рукава нашивки младшего лейтенанта, и все. В конце концов, я имел на это право и был лишен этого только по вине каких-то негодяев. Почему бы мне не воздать себе справедливости? Само собой разумеется, что мать тут же вмешалась. Дело не в том, что я с ней посоветовался, вовсе нет. Напротив, я сделал все возможное, чтобы она осталась в неведении относительно моего плана, старался не думать о ней. Напрасно. В мгновение ока она очутилась рядом и, сжимая в руке трость, произнесла очень обидный монолог. Она не так меня воспитывала, не этого ждала от меня. Она никогда, никогда не позволит мне вернуться домой, если я такое сделаю. Она умрет от стыда и горя. Напрасно поджав хвост, я пытался скрыться от нее на улицах Глазго. Она повсюду следовала за мной, грозя своей тростью, и я отчетливо видел ее лицо, то умоляющее или возмущенное, то с гримасой непонимания, которую я так хорошо знал. Мама по-прежнему была в своем сером пальто, в серо-фиолетовой шляпе и с ниткой жемчуга на шее. У женщин раньше всего старится шея. Я остался сержантом. В Олимпия-холл, где собирались первые французские добровольцы, приходили девушки и дамы из высшего английского света, чтобы поболтать с нами. Одна из них, обворожительная блондинка в военной форме, сыграла со мной бесчисленное количество партий в шахматы. Похоже, она всерьез решила поддержать моральный дух несчастных добровольцев-французов, и мы целыми днями просиживали за шахматной доской. Прекрасно играя, она все время выигрывала и тут же предлагала мне новую партию. После 17 дней круиза проводить время, играя в шахматы с красивой девушкой, в то время, когда горишь желанием драться, одно из самых раздражительных занятий, какие я знаю. В конце концов, я стал избегать ее и издали наблюдал, как она мерится силами с сержантом-артиллеристом, который кончил тем, что стал таким же грустным и пришибленным, как и я. Блондинка же, по-прежнему обворожительная, с легкой садистской улыбкой, передвигала фигуры на шахматной доске. Коварная. Я никогда еще не встречал девушки из хорошей семьи, которая бы сделала больше, чтобы уничтожить моральный дух армии. Тогда еще я не знал ни слова по-английски, и мне было трудно общаться с местными жителями. Порой мне весьма успешно удавалось объясниться жестами. Англичане мало жестикулируют, однако им нетрудно объяснить, чего от них хотят. Незнание языка даже облегчает жизнь, сводя отношения к главному. И избавляя нас от светских разговоров и обмена любезностями. В Олимпия-холле я подружился с юношей, назовем его условно Люсьеном, который после нескольких суток бурного кутежа внезапно застрелился. За 3 дня и 4 ночи он без памяти влюбился в одну танцовщицу из Веллингтона, кабаре, усердно посещаемого королевскими ВВС, был обманут ею с другим завсегдатаем и до того убит горем, что смерть показалась ему единственным спасением. Действительно, большинство из нас оставило Францию и свои семьи при чрезвычайных и столь неожиданных обстоятельствах, что нервная разрядка наступала лишь несколькими неделями позже и проявлялась порой самым непредсказуемым образом. Многие старались зацепиться за первый попавшийся буй, как мой товарищ Люсьен, которому пришлось выпустить его, а точнее уступить другому, и тогда он камнем пошел ко дну под тяжестью накопившегося отчаяния. Что до меня, то я держался, правда, на расстоянии за надежный буй, дававший мне чувство полной безопасности, поскольку мать редко пустит вас на волю волн. Тем не менее, случалось, что я за ночь выпивал бутылку виски в каком-нибудь кабачке, где мы мыкали свое нетерпение и обиду. Мы были в отчаянии от проволочек, с которыми нам предоставляли самолеты и отправляли в бой. Чаще всего я проводил время в компании Линьона, Домезелиса, Бегена, Перье, Барберона, Рокера, Мельвиля, Линча. Линьон, потеряв ноги в Африке, продолжал летать с протезами и был сбит на своем москито в Англии. Домезелис потерял левую руку в Тибести. Королевские ВВС сделали ему искусственную, он был убит на Спитфайре в Англии. Пежо сбили в Ливии. Весь в ожогах он прошел 50 километров по пустыне и, дойдя до своих, упал замертво. Рокер был подбит в открытом море вблизи Фритауна и съеден акулами на глазах у своей жены. Астье де Виллат, Сен-Перез, Барберон, Перье, Ланже, Эзанно, Мельвиль Линч остались в живых. Мы иногда видимся, редко. Все, что мы имели сказать друг другу, погибло с теми, кто не вернулся. Страница 288, конец второй стороны. Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку. Спасибо.